Здравствуйте, дорогие братья и сестры, возлюбленные о Христе Иисусе Господе нашем, мои соотечественники. У микрофона русский православный писатель Валерий Павлович Филимонов. Мир дому вашему. Сегодня у нас очень много важных сообщений, я бы сказал, даже важнейших сообщений, очень интересных и показательных, но прежде всего, как обычно, о основных памятных днях и знаменательных датах предстоящей седмицы. Итак, в воскресенье 11 октября по старому стилю или 24 октября по новому стилю, неделя 22 по Пятидесятнице. 22 неделя уже по Пятидесятнице. Как быстро летит время. В этот день память святых отцов 7-го Вселенского собора, проходившего в 787 году. В этот же день память преподобного Льва Оптинского, Оптинского великого старца, учеником которого был святитель Игнатий Брянчанинов, окормлявшийся у этого подвижника, и в этот же день собор преподобных оптинских старцев. В этот же день память святой мученицы Зинаиды, вот всех наших сестер, носящих это святое имя, я поздравляю их с днем их ангела. В понедельник, 25 октября по новому стилю, очень важный день в Санкт-Петербургской епархии, в Гатчине, большой памятный праздник, перенесение из Мальты в Гатчину части древа чеснага и животворящего креста Господня, филермской иконы Пресвятой Богородицы и десной руки пророка, предтечи и крестителя Христова Иоанна. Вот такой замечательный день, конечно, хоть и понедельник, всех, кто, конечно, сможет в этот день, конечно же, приглашаю посетить Гатчинский Павловский собор, где хранятся эти великие святыни. В этот же день празднования Иерусалимской, Ярославско-Смоленской, Рудненской и Калужской икон Божией Матери. А во вторник, 13 октября по старому стилю или 26 октября по новому стилю, празднование Иверской иконы Пресвятой Богородицы, принесение ее в Москву в 1648 году. В этот же день празднование Седмиезерной иконы Пресвятой Богородицы. Вы, конечно, помните, что эта икона особо почиталась великим старцем, духоносным старцем Гавриилом Зыряновым. В среду, 27 октября по новому стилю, празднование Ехромской иконы Пресвятой Богородицы, а 28 октября в четверг иконы Божией Матери Спарительница хлебов. В пятницу 29 октября по новому стилю память мученика Лонгина Сотника, иже при кресте Господне. И в субботу 30 октября по новому стилю память преподобного мученика Андрея Крицкого, святых мучеников Бессребренников, Косьмы и Дамиана, и перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского. Помните того самого Лазаря, которого воскресил Господь наш Иисус Христос. И в этот же день празднование икон Божией Матери, именуемых прежде Рождества и по Рождестве Дева и Избавительница. Это будет 30 октября по новому стилю в субботу. В воскресенье память апостола и евангелиста Луки 31 октября по новому стилю. И вот впереди уже 4 ноября по новому стилю празднование Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от польско-литовского нашествия в 1612 году, а там уже 6 ноября по новому стилю Дмитриевская родительская суббота. Вот как несется время, дорогие братья и сестры. Время действительно ускорило свой ход. И лампада у гроба Господня горит почти в два раза быстрее, чем горела она совсем недавние времена. Мир несется действительно на всех парах, уже практически в бездну. И мало, к сожалению, кто об этом говорит. А ведь и в России, и в мире происходят очень знаменательные события, которые показывают вот тот действительно момент, который говорит, даже не говорит, а кричит о том, что мир созрел в своих беззакониях, как нам говорит богоносный святитель Игнатий, для того, чтобы совершилось все, описанное в апокалипсисе апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Итак, дорогие братья и сестры, мы должны с вами отчетливо понимать, где мы находимся, в какие времена мы живем. Кто слушал нашу прошлую передачу, тот помнит, как я рассказывал о так называемом параде гордости, который был проведен в сердце православной Сербии, Белграде, когда 1500 гомосексуалистов и прочих извращенцев маршировали по улицам православной столицы под прикрытием 6000 полицейских. И народ, безусловно, был до предела возмущен. Были очень сильные столкновения между представителями полиции и гражданами, православными гражданами Сербии, которых президент Сербии Борис Тадич назвал хулиганами, которых нужно посадить и не меньше, чем на 8 лет, потому что Сербия – это цивилизованная европейская демократическая страна, где каждый может открыто высказывать свои взгляды и демонстрировать свои наклонности. Так вот, нечто подобное может скоро происходить и в сердце нашей Родины, Москве. Итак, Московский городской суд рассматривал жалобу организатора гей-парадов в столице Николая Алексеева. Он обжаловал запрет мэрии на проведение шествия сексуальных меньшинств в мае этого года. И столичные суды тогда признали законными запреты всех уличных акций так называемого гей-сообщества, начиная с 2006 года. И вот что заявил этот Алексеев. «Я не верил своим глазам и ушам. Я хожу по судам уже 5 лет. Лица все те же, но подход к рассмотрению дела вчера был принципиально иным». По словам этого человека непонятного пола, коллегия судей принялась подробно расспрашивать представителя мэрии о том, какую именно общественную опасность представляют собой гей-парады. Юрист мэрии напомнил, что в 2006 году попытка проведения гей-парада привела к массовым дракам и беспорядкам. Однако других доводов, по словам Алексеева, он не привел. Суду этого показалось мало, и он потребовал от правительства Москвы представить в суд все доказательства наличия реальной угрозы для участников шествия сексуальных меньшинств. «Такое происходит впервые», — отметил господин Алексеев, пишет газета «Коммерсант». «Я надеюсь, что столичные власти прекратят вакханалию вокруг проведения наших прайдов». Конец цитаты. Это была выдержка из газеты «Коммерсант». И вот, дорогие братья и сестры, в чем тут дело? Дело в том, что, наверное, вы знаете, что отправлен в отставку Лужков, и на его место заступает руководитель аппарата правительства Путина Сергей Собянин, и резко поменялось отношение вот к этим так называемым мероприятиям, связанных с парадом меньшинств. Так вот, сегодня понятно, что Лужков тормозил проведение этих самых гей-парадов, а новые власти, похоже, идут на то, чтобы Москва стала европейским цивилизованным городом. Что еще можно говорить? Это уже будет не сердце нашей Родины, а Содом и Гоморра. По-другому и сказать невозможно. Ну и вот еще коротко, буквально из хроники последних сообщений, некоторые интересные факты и сведения, которые показывают нам, что происходит в мире и, в частности, в России. Итак, коротко. В Индии создается уникальная база данных о населении. Вот буквально сейчас, в сентябре, в Индии стартовала национальная программа по электронной переписи населения. В ее рамках у каждого из 1,2 миллиарда жителей Индии, понимаете, 1,2 миллиарда человек. Какое количество? Планируется снять отпечатки пальцев, отсканировать радужную оболочку глаза и присвоить идентификационный 12-значный номер. Далее. В 2013 году солнечная активность парализует человечество. Мощная солнечная вспышка в 2013 году может привести к глобальному хаосу, вызвав отключение и нарушение работы систем спутниковой связи. Национальное управление Соединенных Штатов по освоению космического пространства предупреждает, что пик магнитного солнечного цикла энергии и число солнечных пятен и вспышек в 2013 году будет генерировать очень мощное излучение. В результате солнечные бури могут вызвать на Земле мощнейшие геомагнитные бури, отключив по всему миру электрические сети на многие часы или даже на месяцы, из-за чего нарушится привычная жизнь. Германия введет биометрические удостоверения для иммигрантов. Министерство внутренних дел Германии планируют ввести для иммигрантов, проживающих на территории страны и не являющихся гражданами Евросоюза, электронный вид на жительство, для получения которого им предстоит сдавать отпечатки пальцев в Федеральное ведомство по делам иностранцев. Об этом сообщается в издании «Вельт». Новый вид на жительство будет иметь вид пластиковой карты с чипом, на котором помимо отпечатков пальцев будет храниться цифровая фотография. И, конечно же, мы прекрасно знаем, что такие методы используются для отработки тех или иных технологий, чтобы в дальнейшем применить их уже ко всему населению. Сначала, может быть, Германии, а потом Евросоюза. Далее. Британцы не против смешивания генов человека и животных. Британцы в целом одобрили исследования, при которых животным внедряется генетический материал человека, если эти исследования имеют своей целью сохранение здоровья людей. А в Соединенных Штатах скоро появляются продукты, буквально на каждом столе жителей Америки, генно-модифицированные. Ожидается, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов вскоре одобрит генетически модифицированного атлантического лосося, который растет в два раза быстрее своего дикого сородича, достигая продажной рыночной массы всего за полтора года вместо трех. И разрешение вот-вот уже должно быть получено. Гольфстрим остановился. Доктор Зангари из Института в Раскате на основе данных со спутника установил, что течение Гольфстрим, обеспечивающее мягкий климат в Европе и стабилизирующее погоду на всей планете, практически полностью исчезло. Причину этого физик видит в разливе нефти в Мексиканском заливе. Именно нефть разрушила границы между слоями теплой и холодной воды, в результате чего подводные течения замедлились, а в некоторых местах и вовсе остановились. Пентагон будет контролировать мозг солдат. Пентагон объявил о начале реализации проекта «Дистанционное управление активностью мозга с помощью ультразвука». Министерство обороны Соединенных Штатов намерено устанавливать специальные приспособления на внутреннюю сторону каски, чтобы стимулировать те зоны, которые отвечают за бдительность и также чувство боли и общее психическое состояние. Это только один из целого ряда проектов, имеющих отношение к мозгу. Оптимизация «разума» в кавычках направлена прежде всего на сокращение числа военнослужащих, которым после службы требуется психологическая реабилитация. Кроме того, военные хотят, чтобы на решение в экстренных ситуациях не оказывали влияния разные человеческие слабости. И далее. Служащие армии Соединенных Штатов, принимающие участие в боевых действиях, скоро получат доступ к специальной кнопке, которая избавит от боли, позволит сутками не испытывать сонливости и поможет заснуть прямо на поле сражения за счет прямого воздействия на определенные участки головного мозга. Далее. Метеорологи предупреждают, что в европейской части России зима 2010-2011 года может стать самой суровой за 1000 лет. И ожидается в ряде областей среднемесячная температура в январе-феврале до 25 градусов мороза. Далее. С 2011 года российское здравоохранение переходит на электронные медицинские карты и удаленную запись к врачам. Об этом сообщил директор департамента информатизации Министерства здравоохранения и социального развития Олег Симаков, выступая на конференции «Компьютерные информационные технологии в здравоохранении» в рамках 8-го Всероссийского форума «Здоровье нации-основа процветания России». Ну, вы, конечно, дорогие братья и сестры, знаете, как с этим обстоят дела, но вот такие анекдотичные названия для конференций очень показательны для сегодняшнего времени. И вот еще одно интересное сообщение. Вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин выступил за поголовную геномную регистрацию граждан России. По его мнению, это поможет правоохранительным органам при установлении личности как преступников, так и жертв аварий, терактов и так далее. Вы помните, ранее такую инициативу озвучил глава Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин. Ну, мы много с вами говорили, и в книге, в частности, «Человек должен оставаться человеком», очень четко показано, причем основано все на свидетельствах ведущих ученых-генетиков, насколько опасно создание базы генетических данных как для каждого гражданина в отдельности, так и для нации в целом, когда уже практически в целом ряде стран разрабатывается генетическое оружие. А вот еще один интересный факт. Путин одобрил стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа. Неимущих кавказцев будут расселять по всей России. Правительство приняло новую программу развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, в основу которой положены планы расселения по всей России и трудоустройства безработных и неимущих кавказцев. Ну, дорогие братья и сестры, неужели непонятно, чем будут заниматься здесь вот эти вот безработные и неимущие кавказцы? Причем при этом планируется также Кавказ заселять русскими людьми. Вот такой вот план придумал вице-премьер, руководитель Южного федерального округа Хлопонин, и этот план поддержало правительство России. Понимаете, да кто сейчас из русских людей поедет на Кавказ, где идет фактически полномасштабная война? Каждый день убивают прокуроров, судей, представителей религиозных сообществ, журналистов, взрываются целые автомобили, начиненные взрывчаткой, расстреливают служащих ГИБДД и так далее. Ну, нет дня, чтобы не приходило сообщение из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни и других северокавказских республик о тяжелых каких-то действительно случаях ранений, убийств, новых терактах. Взрывают электростанции, взрывают газопроводы и так далее. И вот туда, где идет, ну, необыкновенной силы междоусобица, еще хотят переселить русских людей. Понимаете, что это такое вообще? Когда мы живем? Помнится, конечно, при Сталине были такие великие переселения народов. Но чтобы сейчас русских людей, которых буквально вот изгоняли, да еще как изгоняли. Давайте вспомним вот 90-е годы, да, и в 2000-е годы с Кавказа, да, снова туда отправить русских людей. Ну, безумие полное. И вот эту программу поддерживает правительство России. Ну, а по вопросу миграции уже всяческих инородцев из стран Юго-Восточной Азии, Средней Азии, Африки и так далее говорить не приходится. И вот, пожалуйста, заявление Константина Рамадановского, главы Федеральной миграционной службы. Дискуссии о том, нужны или не нужны России мигранты, пора заканчивать. Как воздух они нам нужны. Ну, Константин Олегович, вы, конечно, ездите на персональном автомобиле с охраной, и, наверное, в вашу парадную просто так не войдешь. Понимаете? Но что будет, когда и без того уже 10 миллионов практически нелегальных мигрантов находятся в России? Посмотрите, что творится. Там насилие, тут обман, здесь жульничество. Понимаете? Вот даже медицинскую создали корпорацию, некие выходцы из Узбекистана, да, не имеющие медицинского образования. И от чего только не лечили, понимаете, вот это российская газета сообщает, в Подмосковье целый центр, громадные деньги зарабатывали. Понимаете? И вот сейчас нам хотят открыть вот этот вот буквально поток, поток Северного Кавказа и других стран. И не просто вот жителей так называемого СНГ, Союза Независимых Государств, да, а со всего мира. И что будет? Давайте вспомните-ка, в Соединенных Штатах каких только мафий нет, каких только национальностей, да? И никто не хочет из них работать. И кто из них будет любить Россию и русский народ? Ведь вот элементарная просто логика показывает, что, как правило, и об этом не я первый говорю, а Александр Чекалин, замминистра МВД, в Государственной Думе четко совершенно говорил, что формируются преступные сообщества по национальному признаку. Вот ведь в чем дело. Ну, а в завершении вот этих вот сообщений, что я могу еще сказать? Что сегодня действительно очень многие глобализационные проекты притворяются в жизнь. Я уже говорил, это и образование, это и наука, это и вступление в ВТО, это и разрушение армии, это и разрушение сельского хозяйства, это и программа «Детство 2030», и многие другие компоненты единой глобализационной программы, направленной на разрушение национальных государств. Вот это мы должны понимать. Вот смотрите, что говорит Николай Злобин, директор российских азиатских программ Центра оборонной информации Соединенных Штатов. Уже сегодня невозможно определить, где кончается экономика твоей страны и где начинается экономика другой страны. Мы живем в эпоху размывания национальных экономик. Национальные правительства превращаются в провинциальных менеджеров. Конец цитаты. Вот ведь как. Вот то, что я вам говорил и что я писал в своих книгах. Именно так. Национальные правительства превращаются в провинциальных менеджеров. Помните? И в книге «Тайна беззакония. 21 век», и в книге «Человек должен оставаться человеком» четко совершенно написано, кому служат национальные правительства в наши дни. И вот подтверждение. Это очень авторитетный ученый, который работает в Соединенных Штатах уже очень долгое время, к мнению которого прислушиваются, скажем, как к мнению того же Бжезинского на Западе. Ну, а вы помните, конечно, слова Бжезинского, я вам не раз их повторял, что вот те преобразования, та трансформация общества, которая будет происходить после 2000 года, будет настолько сильный, что Робеспьер и Ленин покажутся людям очень мягкими реформаторами. Вот мы к этому и пришли, дорогие братья и сестры. И вот сегодня есть новые сведения, полученные нами с портала госуслуги.ру, которые еще раз показывают, что практически создается не просто диктатура, а диктатура фактически сатанинская, даже не фашистская, где человек будет полностью лишен всяких прав и свобод. То есть право, как культурная составляющая жизнедеятельности общества, оно практически умирает. А общество должно жить по законам так называемых сетевых структур. Вот об этом тоже я вам много рассказывал и даже подтвердил свои слова, которые я говорил буквально 10 лет назад, словами, сказанными в этом 2010 году, словами председателя Конституционного суда Российской Федерации Зорькина, который сказал то же самое, что национальное право просто-напросто умирает. И сегодня у нас есть этому еще очень мощные подтверждения. И опять же, я все это ведь говорю, дорогие братья и сестры, не для того, чтобы кого-то запугать, а для того, чтобы мы видели, где мы находимся. И мы должны понимать, что все, что сейчас творится, действительно попущено Господом, попущено по нашим грехам. Я уж не говорю о тех людях, которые, к сожалению, сегодня ушли от своих корней, ушли от Русской Православной Церкви, ушли от веры своих отцов. Посмотрите вокруг, и становится печально. Буквально порою сердце кровью обливается, когда видишь, что народ живет не для того, чтобы стяжать Царство Божие и правду Его, а для того, чтобы стяжать что-то земное. А как я уже и говорил, люди, ищущие только земного, живут для ада. Царство Божие и правда Его, вот что мы должны прежде всего искать. Это завет самого Спасителя. Почему и затворник, вот Задонский, Георгий Алексеевич Машурин, которого глубоко почитал святитель Игнатий Брянчанинов, которого мы все должны глубоко почитать, читать его письма, как настольную книгу, говорил: «Тот, кто не ищет прежде всего Царство Божие и правды Его, тот явно противится Слову Божию». Понимаете? Вот ведь в чем дело. Итак, что же мы еще должны с вами знать, дорогие братья и сестры? В прошлом нашем вот выпуске, в прошлой нашей беседе я рассказывал о том, что на портале госуслуги.ру, через который и только через который с 2015 года предстоит осуществлять взаимосвязь гражданина и властных структур, я уже не говорю государственных структур, а говорю властных структур, мы обнаружили очень интересные пункты в условиях предоставления пользователям функциональных возможностей единого портала государственных и муниципальных функций или услуг. И вот теперь дополнительно мы исследовали эти условия и нашли еще очень и очень интересные моменты. Прежде всего, это вопрос, касающийся регистрации человека вот на этом самом портале госуслуги.ру. Так называемая авторизация. Вот у меня картиночка, прямо снятая с экрана монитора, где говорится, что для авторизации на едином портале государственных услуг необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации, в скобочках СНИЛС, и пароль, полученный после регистрации на едином портале. Если вы не знаете свой СНИЛС, обратитесь в ближайшее отделение Пенсионного фонда Российской Федерации. И вот здесь табличка, понимаете, ничего не нужно предъявлять, кроме СНИЛСа, вот этого самого номера, который, как нам говорит концепция развития фонда медицинского страхования, это по каждому гражданину присваиваемый пожизненно идентификационный номер. Понимаете? И дальше. Для успешного прохождения регистрации вам потребуется указать действительные номера СНИЛС, смотри выше, и ИНН, идентификационный номер налогоплательщика, выдаваемый Федеральной налоговой службой, получить информацию о присвоенном ИНН вы можете на официальном сайте Федеральной налоговой службы России. Начинать процедуру регистрации рекомендуется только при наличии этих данных. Итак, требуется ни фамилия, имя, отчество, ни возраст, ни пол, ни адрес места прописки, а всего-навсего основной номер СНИЛС и дополнительный ИНН. А далее пишется: пройдя процедуру регистрации, вы тем самым, обратите внимание, сейчас внимание, пройдя процедуру регистрации, вы тем самым соглашаетесь с условиями предоставления пользователям функциональных возможностей единого портала государственных и муниципальных услуг, в скобочках функций. Понимаете, дорогие братья и сестры? Вот вы зарегистрировались через СНИЛС. Это значит, что вы согласились тем самым с условиями. Условия с большой буквы. Это, скажем, как там положение какое-то или закон какой-то с большой буквы. С условиями предоставления пользователям функциональных возможностей единого портала государственных и муниципальных услуг. И вот далее следуют эти условия. Они довольно большие, у нас все это тоже есть, но мы еще раз сейчас с вами отметим те моменты, которые вызывают не просто тревогу и опасения, а которые говорят о том, что человек превращается в ничто, как мы говорим, в управляемый придаток информационно-управляющей системы. Итак, в прошлой нашей передаче я назвал вам лишь два пункта. Это пункты 5 и 6 из общих положений. Итак, пункт 5. Соглашаясь с настоящими условиями, с большой буквы, пользователь полностью принимает порядок работы портала, а также соглашается со всеми изменениями, которые могут быть внесены в настоящие условия позднее. И пункт 6. Любые изменения, дополнения, а также новые редакции условий равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к условиям, в том числе присоединившихся к условиям ранее даты изменений, дополнений или новых редакций. Конец цитаты. Так вот, дорогие братья и сестры, вы понимаете, вот соглашение с дьяволом. Вам дают чистый лист бумаги и говорят: распишитесь на нем, и эта подпись будет означать, что вы позволяете сделать с собой все, что угодно и когда угодно. Вы уже расписались за то, что мы когда-нибудь вам предложим, скажем, вживить микро- или наноэлектронное устройство под кожу и в головной мозг. Только на таких условиях будет осуществляться ваша связь с порталом государственных и муниципальных услуг. Понимаете? Или распишитесь, пожалуйста, еще раз, и тем самым когда-нибудь мы внесем такую запись. Я считаю, что гомосексуализм – это самое лучшее проявление любви на планете Земля. Я ни в коем случае не возражаю против проведения гей-парадов в Москве. Понимаете, все любые абсолютно дополнения, изменения и новые редакции этих так называемых условий человек принимает заранее, расписавшись за них, согласившись с ними. Да, собственно, какой человек? Номер, а не человек. Потому что человека нет, есть номер. Нет человека. вся авторизация в этой системе идет по СНИЛСу и ИНН. И вот нам очень много говорили великие богословы Синодальной богословской комиссии о том, что никакой внешний знак не вредит духовному здоровью, о том, что нет ничего греховного в принятии или непринятии идентификационного номера. А вы посмотрите, во что это может обернуться. Вы просто обязаны будете соучаствовать в том или ином грехе или одобрять тот или иной грех, что, собственно говоря, равнозначно участию в нем. Ведь каждый помысел у Господа на учете, дорогие братья и сестры. Вот вредность и заблуждение итогового документа Синодальной богословской комиссии от 2001 года. Сколько мы об этом говорили. Понимаете? Так же, как и заявление Священного Синода от 6 октября 2005 года, выдержки из которого, кстати, используются в некоторых заявлениях, написанных, я бы сказал, не просто неграмотными людьми, а людьми, которые находятся просто-напросто в заблуждении, которые говорят, нельзя присваивать какой-либо номер человеку, а можно присваивать только записи в базе данных. Вот это тоже глубокая ошибка и заблуждение. Так давайте все вместе, теперь соборно, будем эти ошибки исправлять. И вот сейчас как раз-то одним из направлений нашей деятельности в контактах с представителями Московской Патриархии является вот выявление вот этих вот ошибок и по возможности внесения новых положений в позицию Русской Православной Церкви. Потому что обидно, что вот люди, которые, может, даже искренне стремятся к тому, чтобы сделать что-то хорошее, начинают повторять заблуждения и Синодальной Богословской комиссии, и вот тех положений, которые были в заявлении Священного Синода от 6 октября 2005 года. Никак нельзя присвоить номер только персональным данным, только записи в базе данных. Вот у меня бумага, пожалуйста, авторизация, СНИЛС. Нужно внести страховой номер. А дальше ИНН. И опять же, смотрите, как написано. Если вы не знаете свой СНИЛС, свой СНИЛС, не СНИЛС записи, а свой СНИЛС, вот это написано прямо на портале госуслуги. Если вы не знаете свой СНИЛС, обратитесь в ближайшее отделение пенсионного фонда. Да? А и дальше. Получить информацию о присвоенном вам ИНН вы можете на официальном сайте Федеральной налоговой службы России. Вам, понимаете? Вот ведь в чем дело. И вот эта вот правда, которая сейчас открывается, явно, понимаете, уже явно, к человеку обращаются по СНИЛСу, и на всякий случай для утверждения еще просят и ИНН. И написано «Ваш номер». А помните, у меня в книжке еще «Но избави нас от лукавого» был громадный плакат, фото в Москве, где на каждом углу висело ИНН, это только ваш номер. А нам говорят, этот может быть номер только записи в базе данных. Не может. Один и тот же номер присваивается и человеку, и его файлу досье в базе данных. Вот это надо понимать. Но и далее. Еще интересные пунктики вот из этих вот самых условий предоставления пользователям функциональных возможностей единого портала государственных муниципальных услуг. Вот еще один пункт мы обратили внимание. В общих положениях пункт 3. Полномочия оператора единого портала могут быть переданы иным органам и организациям. Вот это то, о чем мы с Ольгой Алексеевной Яковлевой говорили, и это, собственно говоря, мы повторяли слова, сказанные в концепции построения информационного общества в России, где говорится, что на первом этапе государство создает вот эти вот все информационные системы, обеспечивающие так называемые услуги, создает инфраструктуру, а затем уходит с рынка. Вот так вот дословно написано, уходит с рынка. А кто на рынок заступает? Заступают аферисты, заступают банкиры, заступают представители транснациональных корпораций или даже российских каких-то коммерческих сообществ, но это уже не государственный даже будет портал. Понимаете, полномочия оператора единого портала могут быть переданы иным органам и организациям. А дальше все пойдет как написано. Так и скажут, что только для связи с единым порталом необходимо вживить себе микрочип. По-другому и не будет. И дальше интересно. Это уже глава «Порядок использования функциональных возможностей единого портала». Все действия на едином портале, совершенные под логином и паролем пользователя при обращении за государственными и муниципальными услугами, признаются совершенными лично пользователем. Казалось бы, ничего такого вроде и не видно. Но мы прекрасно знаем, сколько у нас случаев, да уже просто целая серия, уже обвал, потоп этих случаев, когда хакеры используют чужие пароли и логины. Вот сейчас в Соединенных Штатах очередную группу мошенников, несколько десятков человек выловили, которые снимали деньги, запускали вирусы гражданам в компьютеры, снимали их логины и пароли, и по их паролям, по поддельным картам снимали значительные суммы с их счетов. И буквально через несколько дней снова публикация. Некий вор в законе из Армении тоже организовал в Соединенных Штатах такую банду, где они 36, что ли, миллионов долларов сняли за счет якобы оказания медицинских услуг. По медицинским страховкам уже. Понимаете? И вот если ваши действительно данные используют какой-то хакер, то это будет считаться, что это вы лично вы использовали. И как хотите, так и выкручивайтесь. И далее, 17-й пункт порядка использования функциональных возможностей единого портала. Оператор единого портала имеет право приостановить доступ пользователя к сервису. О чем это говорит? О том, что любого человека можно превратить в изгоя. Вот выключили ваш СНИЛС, и все. Вы никто и ничто. Куда бы вы ни пошли со своей электронной картой, везде вам дают отбой, потому что ваш СНИЛС внесен в так называемый стоп-лист. Понимаете? Вот еще моментик. И дальше. Вот тут тоже буквально парадоксальные пункты. Это уже раздел «Ответственность пользователя и оператора единого портала». Итак, 18-й пункт. Пользователь несет ответственность за сохранность и неразглашение логина, пароля, кода активации, а также за действия, совершенные на едином портале с использованием логина и пароля, принадлежащих данному пользователю. То есть, пользователь несет ответственность. Даже в случае, как вот предыдущий я описывал, если какой-то хакер использует его данные, да, а оператор вообще не несет никакой ответственности. Даже за сохранность и неразглашение. Так вот, тот же оператор может кому-то передать ваши данные, а кто-то, вот этот кто-то, их использует, и оператор за это не будет отвечать. Будете отвечать только вы. Ну и 20-й пункт просто поражает. Просто поражает своей беспардонностью. Оператор единого портала не несет ответственность за: первое. Качество и сроки предоставления государственных и муниципальных услуг, за получением которых пользователь обратился. Понимаете? Ну, не несет оператор единого портала ответственности за качество и сроки предоставления государственных муниципальных услуг, за которыми вы обратились, даже если вы войдете вдруг в эту систему. И второе. Оператор единого портала не несет ответственность за аварии, сбои, перебои в обслуживании, связанные с нарушениями в работе оборудования, систем подачи электроэнергии и так далее. Ну, ни за что оператор не несет ответственности, а пользователь несет ответственность за все, даже за то, чего он еще и не знает, что ему там впишут в его обязанности. И вот это и есть полное опрокидывание, дорогие братья и сестры, существующей правовой системы. Вот, собственно говоря, о чем можно говорить сегодня. Строится именно диктатура, причем диктатура совершенно, я бы сказал, наглая, беспардонная диктатура. И власть-то при этом становится, как мы говорим, анонимной и безответственной. Вот кто там находится по ту сторону линии, по ту сторону сети, кто там управляет? А я вам скажу, кто. Сам сатана, сам дьявол. И это уже совершенно четко становится, ясно и понятно, для кого выстраивается эта система. Кто в конечном итоге получит все кнопки на пульте управления? Сын погибели. Потому что система-то эта международная. Вот, дорогие братья и сестры, такие, можно сказать, не очень веселые новости, но мы должны, повторяю, знать, что происходит и куда нас гонит. Куда нас гонит? Да не будет этого. И еще раз говорю, наступило то время. Наступило то время, понимаете? Да, не видят люди. Уж если светские люди многие не видят, то почему не видят люди духовные? Вот это очень и очень печально. И мы сегодня об этом еще будем говорить. Но сейчас в той самой канве, которая касается разрушения всего и вся, я должен буквально несколько слов сказать еще раз о том, что происходит в армии. Потому что целый ряд газет, включая и российскую газету, и «Коммерсант», и «Центральную правду», и вот «Советская Россия» опубликовали статьи, которые показывают, что же на самом деле происходит в армии. Армии у нас практически уже нет, понимаете? Ну нет армии. Да кто может командовать армией? Человек, который вырос в этой армии. Человек, который любит свою родину. Человек, который готов душу свою положить за друзей своих. А являются ли сегодняшние вот эти вот так называемые армейские начальники такими людьми? С гарантией могу сказать, что нет. И сегодня статья за статьей, вот такого порядка, скажем, по одни названия чего стоят. Генералы в минусе. Министр обороны Анатолий Сердюков продолжает кадровые перестановки в руководящем звене вооруженных сил. Зачитаю одну короткую только из Советской России. В конце минувшей недели, по его представлению, президент Российской Федерации уволил из армии сразу 4 ведущих генералов. По его представлению, что он вообще, какое имеет представление вот этот вот специалист по табуретам и гардеробам, какое имеет представление об армии. Вот это, конечно, просто страшно вот это слышать и читать. По его представлению, президент уволил 4 ведущих генералов. Погон лишились помощник главы военного ведомства Игорь Медоев, заместитель начальника главного ракетного управления Минобороны Александр Кочкин и руководитель Центрального военного клинического госпиталя Владимир Симоненко, замначальника военной академии связи Юрия Равчака, глава государства, также освободил от должности. Понимаете? Связь, медицина, ракеты и вооружение. Пожалуй, самые большие вопросы вызвала отставка генерала Игоря Медоева. В военном ведомстве хорошо знает лишь небольшой круг доверенных министру людей. Интервью Медоев не раздавал и на экранах телевизоров не мелькал. Отчасти это объяснялось специфическими обязанностями генерала. Многократный чемпион страны по стрельбе, эксперт в области применения боевого оружия, он курировал подготовку для российской армии профессиональных снайперов. О биографии отставника также известно немного, хотя в жизни Медоева были периоды, заслуживающие самого пристального внимания. Он герой России, одно время занимал руководящую должность в центре спецназначения ФСБ. Кроме того, по некоторым данным, до перевода в Минобороны Медоев был коллегой Сердюкова в Федеральной налоговой службе. И вдруг внезапное увольнение из армии. Но такое ли оно внезапное? Информированные источники в Минобороны, к которым обратился корреспондент российской газеты, склоняются к мысли, что лишение Медоева погон вовсе не означает его обязательное отстранение от военных дел. Возможно, министр подыскал бывшему генералу новые обязанности, исполнять которые удобнее гражданскому человеку. Но это уже, знаете ли, для того, чтобы уж совсем страшно не было. А вот еще лампасы подрезали. Президент отправил в отставку еще 2 армейских генералов. В конце минувшей недели погон лишились начальник военной академии связи имени Будённого Сергей Будилкин и председатель военно-технического комитета управления начальника вооружения Анатолий Крайлюк. И далее идет очередные увольнения из военно-воздушной академии и так далее. То есть все, собственно говоря, видно невооруженным глазом. Лучшие силы убираются. Те, которые еще могли что-то делать в случае реальных военных действий. А вот сейчас я зачитаю просто потрясающую статью, которую продублировал целый ряд газет. Вот покороче, наверное, здесь это советская... Нет, это правда, правда. Хам в чине министра. Готовясь к назначенной на 30 сентября встрече с министром обороны Российской Федерации Сердюковым, начальник Рязанского филиала Общевойсковой Академии Вооруженных Сил Российской Федерации, герой России, гвардии полковник Красов невольно волновался. Все-таки сам министр прибывает. Но того, что произошло, никто, конечно, не ожидал. Выбравшись из вертолета, министр обрушил на застывшего по стойке смирно офицера поток матерной брани, не стесняясь присутствия здесь его подчиненных. Что же так разгневало сановника? Оказывается, строительство рядом с учебным центром храма Ильи Пророка, осуществленного на собранные благотворителями и воинами средства. Полковник Красов – заслуженный боевой офицер. Он прошел чеченскую кампанию, а в августе 2008 года в ходе принуждения Грузии к миру командовал батальоном и группировками, которые двумя тактическими группами, общей численностью около 700 человек, полностью дезорганизовали в зоне своей ответственности оборону противника, выполнив поставленный боевые задачи. А ведь численность только той бригады, база которой была захвачена в Горе нашими военными, составляла более 4000 человек. Именно полковник Красов предложил маневр с выходом на Горе, что позволило избежать возможных значительных потерь в живой силе и технике. Десантная группировка двигалась так стремительно, появляясь в неожиданных для противника местах, что грузинские вояки в панике переодевались в гражданскую одежду и, бросая снаряжение и новейшую технику, доставленную из Соединенных Штатов Америки, драпали в Тбилиси. Именно за эту блестяще проведенную операцию полковник Красов был представлен к высокому званию Героя России. Министр обороны поступил подло и низко по отношению к офицеру, ногтя которого он не стоит, заявил майор запаса Агамов. Я воевал в Чечне, в Грузии в августе 2008 года, а Андрея Красова знаю по совместной службе и с полной ответственностью могу заверить, что это один из самых достойных офицеров в России, для которого честь превыше всего. А министр обороны начал посещение учебного центра с многоэтажного мата. Я даже тут комментировать не буду. Вы прекрасно помните, дорогие братья и сестры, когда вот началась вот эта российско-грузинская война, когда началась операция по принуждению Грузии к миру, вот этот самый Сердюков запятнал свою честь отсутствием на месте. Его 3 дня не могли найти. Понимаете? Вот ведь в чем дело. Когда гибли русские солдаты на поле боя, а потом уже появился Сердюков, и ему президент Медведев рассказывал, как действующему министру, что происходит на 3-й день боевых действий и о проводимых мероприятиях. Понимаете, дорогие братья и сестры? А Сердюков смотрел мимо собеседника, а в это время уже войска несли боевые потери. И правильно говорится в обращении Союза десантников России: «Хватит! Нанесено оскорбление нашему боевому товарищу. Десантники не понаслышке знают, что такое защищать Отечество. Отданные за Родину жизни наших товарищей, собственный боевой путь и многолетнее служение Родины позволяют нам требовать моральной сатисфакции. Безнравственный человек и хам не может возглавлять Министерство обороны и распоряжаться судьбой, а порой и жизнью военнослужащих. Мы обратились к президенту с требованием отрешить от должности Сердюкова, как потерявшего доверие своих подчиненных и народа России». Конец цитаты. Подписал председатель Союза десантников России генерал-полковник Очалов. Но я-то, дорогие братья и сестры, предполагаю, что вряд ли здесь дело дойдет до отставки, как бы пожурят Сердюкова, но на самом деле, конечно, это форменное безобразие. И что еще? Это уже газета «Коммерсант» пишет, что кроме того, что он набросился на полковника Андрея Красова за то, что на территории учебного центра возводится храм, и потребовал его снести, хотя храм построен на деньги благотворителей, как я говорю, ветеранов воздушно-десантных войск и Рязанской епархии, но дело в том, что оказывается еще одно решение принял Сердюков, а именно решение о сносе еще целого ряда православных храмов, находящихся на территориях воинских частей. Вот здесь уже, извините, пожалуйста, требуется вмешательство святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ну, вот моральный облик, да, моральный облик. И вы думаете, он один такой, вот этот вот Сердюков? Мы имеем сведения о том, что целый ряд высокопоставленных чиновников России именно таким же образом себя ведут, именно таким же образом относятся к людям, причем к людям заслуженным, понимаете? Вот оно, оскудение любви. Вот те признаки, которые говорят о том, что наступили вот те самые последние времена. Вы посмотрите, сейчас придумали какой-то кодекс чести для чиновников. Но где этот кодекс чести? Кто исполняет? Мы не знаем и не видим. Ну, а в заключение, дорогие братья и сестры, есть еще что сказать, и немало, очень много интересных сообщений, но сейчас я коротко еще в двух словах хочу сказать несколько радостных сообщений. Два ведущих иерарха Илатской православной церкви выступили с заявлениями, которые действительно говорят о том, что мы с вами, дорогие братья и сестры, находимся на верном пути. Это митрополит Фессалоникийский Анфим, который выступил с заявлением: «Сколько же еще можно нам поклоняться глобализации?» Митрополит Фессалоникийский Анфим сам воно призвал верующих противостоять ряду государственных политиков и их инициативам. Это понедельник, 4 октября. Совершенно свежее сообщение из Греции, где говорит митрополит Анфим: «Карта гражданина будет заменять удостоверение личности. Но мы даже не знаем, какие данные она будет в себе содержать. По какой причине эта карта должна нам заменить удостоверение личности? И почему мы не слышим о том, чтобы в других странах Евросоюза шла дискуссия в отношении этого рода удостоверений личности? Почему столь навязчиво и насильственно нам навязывают эти электронные карты? И почему мы должны повиноваться внедрению некого устройства, в котором где-то скрыто будет присутствовать число 666? Если мы где-то потеряем карту, то она может быть заменена некой электронной схемой, которая окажется у нас под кожей, чтобы мы смогли восполнить отсутствие этой карты. Это что, проявление любви к грехам? Это православно? Кто это выдумал? Кто это внедряет? Сколько же еще можно нам поклоняться глобализации?» Добавил митрополит Анфим. Митрополит Анфим еще раз подчеркнул, что электронная карта гражданина является неким неизвестным делом для нас, граждан. В заключение владыка Анфим раскритиковал самого премьер-министра, возлагая на него ответственность за то, что он предпринимает усилия к тому, чтобы подчинить страну всемирной экономической диктатуре. и призвал тех, кто разделяют его воззрение, встретиться для того, чтобы сформировать общий фронт, который будет звонить в колокола правительству. Я не называю имена, потому что и моя жизнь находится в опасности. Но почему мы испытываем столько насилия? Я задаю вопрос, который нас волнует, премьер-министру. Что он думает, когда говорит, что не существует иного выхода для нашего спасения, как все положить под ноги всемирного правительства? Вот такое заявление, дорогие братья и сестры. И митрополит Косма Италийский. Христиане требуют официальной позиции церкви в отношении электронной карты гражданина. Он обращается уже и к первосвятителю греческой церкви, и к членам священного синода, где говорит, что у нас должна быть четко обозначена позиция, и это вопрос, который не терпит отлагательства, по внедрению электронной карты гражданина с начала 2011 года. Эта карта, одна из форм электронного удостоверения личности, вызывает беспокойство у наших христиан, когда, конечно же, и серьезные, реальные ученые высказывают серьезную настороженность. Нас наставляют, ваше блаженство и святые архипастыри, наши христиане, когда они предпочитают, как бы то ни было, принести себя в жертву, нежели отвергнуть волю Божию и совершить предательство непорочной веры. Итак, мы ожидаем ответственного, научного, обоснованного, основанного на Священном Писании и святых отцах, мнения и решения священного начальства, чтобы нам не совершать грех. Мы верим, что нам нужно жить по благословению и последуя воле Божией. Если же люди не услышат, не узнают ответственного гласа духовных отцов, их пастырей, епископов, и не вложат его в свои сердца, они будут жить смущение, негодование, которые сегодня создают лукавые часовые темных антиправославных антигреческих сил. Наш народ нуждается в том, чтобы быть информированным, чтобы поддержать и нас, бодрствующих пастырей, которые бдят на бойницах, чтобы защищать и оборонять церковь от врагов спасения. И спрашивая прощения и ваших святых молитв, прибываю к вам с глубоким уважением, митрополит Италийский и Акарнайский Косма. Вот, дорогие братья и сестры, два выдающихся греческих архиерея заявили о своем отношении к глобализации, о своем отношении к внедрению универсальных электронных карт. И как нам не благодарить Господа, что хотя бы среди греческих архипастырей нашлись такие, которые не пренебрегают голосом народа, не толкают демагогическими решениями и искажениями святоотеческого учения свою паству на действия и шаги против религиозной совести. И действительно, сегодня речь идет уже о последней фактической стадии выстраивания электронной всемирной диктатуры. И если российское духовенство, пренебрегая даже таким документом, как «Основы учения Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», многие, по крайней мере, представители духовенства клеймит противящихся вот этим пагубным шагам глобализации маргиналами, фанатиками и так далее, то обратите внимание, вот иерархия Элладской греческой церкви с любовью и заботой печется о своей пастве. И давайте вспомним вот героическую борьбу преснопамятного архиепископа Христа Дула против внедрения электронных паспортов, когда действительно миллионы граждан выходили в Афинах, в Салониках и других городах Греции на улице. Помните, даже сам старец Паисий Святогорец, уже совершенно тяжело больной, великий подвижник нашего времени, он выходил вот на эти вот демонстрации, уезжал с Афона в Афины и принимал участие в этих демонстрациях. А что творится у нас? Печально это. Давайте будем с любовью и терпением все-таки просвещать. Мы все, что можем, делаем, конечно, но мы должны сделать еще больше. Просвещать наших ближних, просвещать наших пастырей и архипастырей. И слава Богу, что вот сегодня раздался этот голос. Голос православно мыслящих архипастырей нашей единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Ведь церковь-то едина. Это не просто русская православная церковь, не просто элладская православная церковь, да? А единая Святая Соборная Апостольская Церковь, одной из частей которых является русская православная церковь, другой из частей которых является элладская церковь. И вот в элладской церкви вот появились такие замечательные голоса. И мы обязательно вот эти вот послания доведем до сведения председателя синодального отдела по взаимодействию церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина. Он сейчас в отпуске находится, к сожалению, поэтому не сразу это произойдет. И, конечно же, до членов Священного Синода и Святейшего Патриарха Кирилла, потому что действительно время не ждет. Мы сегодня с вами разбирали условия регистрации на портале так называемых госуслуг, кстати, с помощью электронных карт, да, и чем это может все закончиться, нам уже абсолютно ясно. И вот греческие архиереи точно совершенно говорят о всемирной диктатуре. Понимаете, дорогие братья и сестры, спать некогда, к сожалению, хотя и нелегко за всем уследить. Но у нас сегодня, возлюбленнейшие, вот одно большое Куликово поле. Понимаете? Давайте будем молиться и действовать, не будем молчать. Потому что, скажу честно вам, я видел многих из этих деятелей, вот того же Симакова, который сейчас хочет ввести эти электронные карты, они боятся правды. Вот на встрече, на той же встрече у Лукина, где нам еще придется встретиться на Мясницкой 47, в аппарате уполномоченного, вот с теми же деятелями, высокими чинами из Федеральной миграционной службы, из МВД, из Пенсионного фонда и Минздравсоцразвития, они боятся правды. Они буквально трясутся. Вот они начинают лгать вот так вот, понимаете, мелко, дешево, и двумя словами буквально можно опровергнуть эту ложь. Но когда им это говоришь, у них, понимаете, виден страх на их лицах. Нам говорят, у вас какой-то там мистический страх. Вот тут вот некий Борис Клин, такой есть корреспондент «Известий», который пишет на религиозные темы. Вот он написал такую статейку, перепись началась с патриарха. Вот, кстати говоря, патриарх-то сказал, что церковь не будет настаивать, не будет никого заставлять. Вот это вот очень важные слова. Вот дословно. Никому не будем приказывать проходить перепись или нет. Вот. Так что он пишет? Что противники ИНН и современных паспортов, вот этот самый Борис Клин, конечно, не патриарх, испытывают мистический страх. Нет у нас никакого страха, уважаемый Борис Клин. А у нас есть желание исполнять волю Божию, а не волю врага спасения. И это разные вещи. Страх Божий и вот тот мистический страх, который испытываете вы перед своей земной кончиной, потому что для вас нет будущего за границей видимого и невидимого, а для нас оно есть, и для нас оно желанно. Царство Божие, понимаете? Ну вот, дорогие братья и сестры, такие вот у меня сегодня вырвались буквально слова, откровения. Всех еще раз благодарю за вашу помощь, за ваши молитвы. И давайте запишем имена. Сегодня не так много имен у нас на молитву по соглашению. Итак, помолимся. Надеюсь, вы приготовили авторучки и бумагу. Сегодня у меня действительно такой вот буквально экспромт. И многие из тем, которые я сегодня только приоткрыл, мы с вами обязательно будем более подробно разбирать. Но, к сожалению, нам можно было бы много дольше общаться, но пока вот имею только такие возможности. Итак, помолимся. О здравии, раб Божиих! Дионисия со сродниками. Повторяю, о здравии раб Божиих. Дионисия со сродниками. Болящей Ольге. Геннадия. Епископа Назария, митрополита Корнилия, это митрополит Таллинский всея Эстонии, у которого Господь сподобил меня буквально вот два дня назад взять интервью. Он пребывал в Петербурге, и мне удалось с ним встретиться. Он в годы своей молодости, ему 86 лет, причем он совершенно прекрасно владеет, конечно, русским языком, очень хорошо помнит все моменты своей учебы в Духовной Академии. Вот он ходил за духовным советом и молитвой к преподобному отцу нашему Серафиму Вырицкому, чудотворцу, в годы своей молодости. Ему 86 лет, представляете? Вот служит владыка, служит. И далее помолимся о здравии раб Божиих, болящих Александра, Михаила, Евгения, Бориса, Людмилы, болящего протоиерея Владимира и матушки Людмилы со сродниками, болящего раба Божия Павла, болящей Ларисы, Галины, Григория, Веры, Алексея. Фёдора. Наталии. Юрия. Валерия. Ольги. Болящей Елизаветы. Болящего Виктора со сродниками. Татьяны с очадами. Александра. Татьяны. Людмилы. Евгения. Ирины. Романа. Протоиерея Георгия. Протоиерея Василия с духовными чадами. Игумена Варсонофия с духовными чадами. Анастасии. Дионисия. Иерея Олега со сродниками. Архиепископа Симона. Давида. Ирины. И архиепископа Максимилиана. Еще помолимся о здравии болящей Людмилы с очадами. Тяжело болящего раба Божия Стахия. Имя такое, дорогие братья и сестры, Стахий. Это один был из апостолов от 70, которые несли по благословению самого Христа Слово Божие народам. Повторяю имя. О здравии раба Божия Стахия. Еще помолимся о здравии болящей Марии, Владимира, Евгения и Ирины. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры. И в заключение хочу напомнить вам, что в лавке слова пока еще есть наш последний выпуск «Вестника на страже православия», где описана вся правда о внедрении электронных устройств, которые превращают человека в подобие товара, где вложены протестные обращения против принятия этих устройств, и напомнить всем, кто получит ответы на эти обращения из Комитета по информации и связи правительства Санкт-Петербурга, отксерокопировать их и принести в лавку слова. Мы сейчас с Ольгой Алексеевной Яковлевой готовим большое серьезное обращение к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Владимиру Петровичу Лукину, с которым нам предстоит в ближайшее время встретиться после приезда из отпуска отца Всеволода Чаплина, и губернатору Санкт-Петербурга Матвиенко. Мы не должны молчать, дорогие братья и сестры. Господь с нами, все святые с нами, Пресвятая Владычица наша с нами. И вот, как я сегодня уже говорил, раздался голос греческих архипастырей. Я надеюсь, что и наши архипастыри, которые видят, что происходит, не будут молчать. И есть на это действительно у нас не только надежда, но и мы стремимся к этому нашими реальными делами. Думаю, что и Святейший Патриарх вмешается в эти все проблемы еще раз, и мы услышим голос Русской Православной Церкви, направленный против построения электронного концлагеря. А сейчас я прощаюсь с вами, желаю вам милости Божией, стяжания Духа Святаго Божия, главное – любви, той любви, которая все покрывает и никогда не перестает, которая не мыслит зла, но и в то же время это зло обличает. Да хранит вас всех Господь. Аминь.